Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Здравствуйте. И хочу с вами поделиться чувством, достаточно редко посещающим меня в последнее время, чувством какой-то удивительной нормальности, доходящей даже до шизофрении. Потому что на фоне тех плохих новостей, которые происходят вокруг, вот это какой-то оазис нормальности, который сложился в последние недели вокруг Большого зала консерватории в Москве, был совершенно удивительным явлением. Как 20, как и 50 лет назад толпы людей шли на концерты, на прослушивание конкурса имени Чайковского. Результаты обсуждались в социальных сетях, люди делились друг с другом новостями. Как будто на дворе был благословенный 1958 год или там, я не знаю, 78 год. В Москве собрался цвет мировой музыки, в жюри были представлены ведущие мировые исполнители. Словно нет никаких санкций, словно нет нарастающей изоляции России, какая-то была создана на несколько недель параллельная реальность. И вот об этом, обо всем, об этой параллельной реальности, о мире классической музыки и о том, что сегодня происходит с конкурсом Чайковского, может ли он существовать отдельно от политики, я хотел бы поговорить с нашими сегодняшними гостями. Это издатель Александр Карманов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Музыкальный критик Юлия Бедрова. Добрый вечер. И музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных Дина Константиновна Кернарская.
Добрый вечер. День.
Конкурс 2015. Вот не раз доводилось слышать, что он вернулся к каким-то прежним высоким стандартам. Он чем-то отличался, 15-й конкурс Чайковского, вот, так скажем, от традиции последних 10-20 лет?
Ну, дело в том, что это второй конкурс, устроенный новым оргкомитетом, во главе которого стоит Валерий Гергиев. Это второй конкурс, соответственно, он заметно отличается от тех, которые происходили до него. Но, может быть, не кардинально отличается от того, который проходил в прошлом году. И я бы сказала, что этот новый конкурс...
В прошлом, в смысле, 4 года назад.
4 года назад. Этот новый формат конкурса, он действительно обновленный. И тот, который произошел 4 года назад, и тот, который проходил сейчас, он отличается от всех предыдущих таким, возможно, некоторым сочетанием, сочетанием двух стратегий. Он как бы, соединяет две линии. Линию такой державности, что ли, в своем образе, в своем публичном существовании, в идее своей, линии утверждения державности, неважно, о какой державе мы говорим, да, это объединяет и Советский Союз, и Новую Россию, и такой новый, открытый, прогрессивный имидж, хорошо работающий культурный бизнес-институции, утверждающий свой престиж не через утверждение стабильности государства и культуры, его культуры, а через открытость, открытость бизнес-стратегии, через образ такой, такой машины, которая открывает новые имена и пополняет музыкальную индустрию, мировую в каком-то смысле. Это на уровне имиджей происходит, и мне кажется, это отличает от предыдущего.
А державность, это она, я понимаю, всегда была свойственна, вот скажем, я не знаю, присутствие первого лица государства на гала-концерте. Это обычная практика или это впервые было?
Ну вот тут, может быть, уточнит кто-то еще, потому что я на самом деле не очень помню именно присутствие первых лиц государства на заключительных концертах. Это вообще какая-то новая история. Меня,
ну, да,
например, не знаю, как кого, а меня, например, безумно смутившая. Это три недели чудовищной работы не только музыкантов, но и публики. 3 недели включенности друг в друга. И вдруг эти люди, которые что-то выиграли или что-то проиграли путем нечеловеческой работы и нечеловеческого физического, интеллектуального, эмоционального труда, должны потом предстать перед королем и показать, кто же, собственно, они, эти клоуны-победители. И я не смогла, честно говоря, вот этот концерт президентский смотреть. Я так немножко отключилась, посмотрел второй в Санкт-Петербурге, который проходил. Но вот по поводу первых лиц, вот я не знаю. Там, конечно, существовали механизмы контроля.
Насколько существует традиция? Такой... Как я понимаю, царская ложа обычно пустует.
Да, обычно, да, но дело в том, что здесь, в отличие от Юли, я хочу сказать, что я, знаете, как с шестым чувством советского человека это восприняла.
Чувство,
то есть чувством глубокого удовлетворения, да. Потому что это в любом случае открывает принадлежность конкурса не узкой, скажем, группе любителей классической музыки или какой-то музыкальной элиты, а это делает его событием всенародным, всемирным, политическим, каким хотите. То есть это очень повышает статус мероприятия. Поэтому кем бы ни были участники, Юля может назвать их клоунами, кто-то их назовет конкурсантами, кто-то их назовет
триумфаторами. Я, заметим, не называла их клоунами. Нет, по сути, они были поставлены в такую ситуацию, условия, да, как мне это... показалось. И другой вопрос, что я бы еще и поспорила с тем, что открытость конкурса, как мне кажется, самый главный залог открытости был в том, что это трансляции были мировые, которые собрали какой-то действительно нечеловеческий абсолютно...
10 миллионов, да, вот такая была цифра. Причем плюс... интересно, что она росла все время.
На Медичи,
сначала
на
объявили 2, потом 4, да. и далее, и дошли уже к концу до 10. Но вот это вот увенчание как звездой присутствием первого лица, это, конечно, повышение статуса и в глазах российской аудитории прежде всего, но и мировой тоже, конечно. Конечно же.
Российская, по-моему, в этот раз тоже какой-то небывалый интерес испытала, по крайней мере, судя по своему кругу общения, потому что доводилось, ну и в печати, смотрите, просто в разговорах с людьми, там, ты идешь, ты не идешь, вот этого не доводилось раньше слушать.
Еще есть эффект, ну, поскольку я на конкурсах сижу там с 11 лет, то есть много конкурсов я сижу с начала и до конца, и очень большой интерес, и вообще очень особенного рода включенность публики, и не очень-то узкой, а на самом деле широкой в эти прослушивания, она всегда есть. И она падала в какие-то пару конкурсов 90-х годов. Действительно, были такие провалы. Потом все это обратно вернулось, но еще просто есть эффект Фейсбука. И этот эффект тоже очень важный. И вообще социальных сетей, которого даже еще 4 года назад не было в такой мере. И вот возможность людей обсуждать и общаться друг с другом по конкретному, сидеть дома, включить Медичи, слушать внимательно и параллельно обсуждать, это такая новая какая-то форма жизни публики. Хороша или плохая, это там другой вопрос.
Ну вот об этом ближе к концу тоже хотелось бы поговорить, о новых форматах бытования классической музыки, которые через ТВ, там, и в частности, это, скажем, через канал Меца, который я нахожу для себя очень сильный. Вот сейчас то, что Медичи ТВ так ворвалось в публичную сферу, это, конечно, большое открытие. Александр.
Вы знаете, мне бы сейчас не хотелось уходить в частности, типа там каналов продвижения конкурса. Мне хочется сразу просто принесенную совершенно сознательно бочку дегтя вылить в вашу ложку меда. Потому что никакого оазиса нормальности вот в происходящем я не вижу. И никаких достижений, кроме очень точно обозначенных Юлей, что это машина. Это машина, это бизнес-машина, образ машины, которая открывает новые имена. Вот точнее не скажешь. Вот это новый образ машины. Значит, конкурс Чайковского, в какие бы одежды он ни рядился, как любой, собственно, другой конкурс. У нас это просто приправлено все национальным колоритом, и там присутствием царя-батюшки, падением ниц всей публики или там в обморок от ожидания. Но, по сути, конкурс – это индустриальная машина, это признак индустриализации всего и вся, в том числе и искусства. И уж кто-кто, а Дина Константиновна об этом говорит со всех трибун. И, собственно, Вити основная это вот госпожа Кернарская по этому вопросу. Но восхищаться тем, что вот был конкурс Чайковского, что он что-то там открыл, совершенно, по-моему, не стоит, потому что ничего подобные конкурсы открыть не могут. Дебарк, как он существовал до конкурса Чайковского, в общем, так он и продолжит существовать. А если
он
нужны...
получил некоторое количество
не
концертов.
Не совсем так же он станет существовать.
Некоторые, да, безусловно.
В том числе благодаря...
Новые возможности какие-то открываются.
Да, в том числе благодаря призу Ассоциации музыкальных критиков, которые мы придумали, мы присудили,
нет, тот, кто
он
хочет
будет играть
гордиться,
концерты,
чем-то гордиться,
и может, тот... например, себе рояль купить. Вот. Так что как был, так и не был.
Александр,
оставь
хоть
варианты.
Чуточку национальной гордости. Хоть что-то, хоть...
Это не
хоть
про национальность, действительно. Да. Это правда.
Не национальной, но, так сказать, некой гордости за культуру, по крайней мере.
Вы знаете, мне кажется, что...
Что конкурс не является такой точкой, на которой можно строить вот эти вот патриотизм хороший.
Подождите, мы как бы про искусство или как бы про политтехнологии?
Но это же сложно разделить.
что сложно, кому сложно? Вы же профессиональный
политолог. Нет, вопрос просто, давайте... о чем мы беспокоимся и заботимся. Что
не то, что беспокоимся
нас...
и заботимся. Что... Важно говорить о том, о чем ты говоришь, а не вдруг начинать влезать в какие-то дебри, в которых ты, извиняюсь, вообще нифига не понимаешь.
Хорошо, тогда так, скажите, вы вообще признаете институт конкурсов? Или это просто чемпионат мира по музыке, аналог конкурсов красоты, стресс для исполнителей, и неизвестно, зачем вообще человеку себя этому надо подвергать?
Знаете, я не буду слишком оригинальным, если я сейчас здесь скажу, что это вообще признак того мира, который уже давно ушел. Мы в своей стране, поскольку закрыли двери, заклеили форточки и замочные скважины залепили жвачкой, то мы, в общем, стараемся не видеть, что это вообще все ситуация прошлого, да? И мы начинаем гордиться какими-то вещами, там, я не знаю, вот вход в парк Горького, теперь как прежде, да, или там конкурс чего, а былое величие. Мы начистили кирзовые сапоги, значит, бляхи чистящие, и считаем, что мы крутые. Нет, мы не крутые. И как бы мы там ни начищали эти бляхи, ничего не меняется. Никакой конкурс Чайковского, никакой хороший немецкий у царя-батюшки, ничто не спасет эту ситуацию абсолютно. Понимаете, люди начинают хорошо играть на фортепиано не от того, что они играют на конкурсе. Или они становятся известны и признаны не от того, что они победили где-то там на каком-нибудь конкурсе Джина Бахауэр.
Не, ну давайте поспорим все-таки на эту тему.
Да,
на эту тему можно очень сильно спорить, потому что для музыканта даже вне условий современного перепроизводства артистов, так будем говорить, даже вне этих условий, было только два пути в середине благословенного прошлого века. Или вундеркинд, или конкурс. Потому что тот же Евгений Кисин ни на каких конкурсах не побеждал. Это вундеркинд. Им не нужны конкурсы. Но кроме конкурса, никаких других путей реальных, нормальных, эффективных все-таки не существует.
Вот я, извините, вспоминаю просто лауреатов про прошлых лет, там, не знаю, и Соколов, и Борис Березовский.
Вот вы вспоминаете все правильно,
Виктория,
не будучи
Мулова,
музыкантом,
что,
конечно.
Им конкурс ничего не дал?
Все дал, он им дал все.
Три конкурса назад кто победил?
Но это был упадок.
Четыре конкурса назад.
Это именно эпоха выпадения конкурса, собственно, конкурса Чайковского из вот этой вот менеджерской как бы сети. Там действительно есть выпадение, хотя и там тоже есть люди, которые получали менеджерские контракты, которые получали антрепренеров,
смотрите,
в том числе показавшись на конкурсе Чайковского.
Это какая-то... Нет, подождите, музыкальный рынок, это вообще самое извращенное, что существует на белом свете. Индустрия развлечений, простите, ради бога, но которая относится к конкурсу Чайковского,
никто не
в общем,
спорит.
Да?
Индустрия развлечений.
Это самое отвратительное, что придумала вот эта маркетинговая машина, потому что под искусством начало пониматься там какое-то развлечение, какое-то состязание.
Вы хотите,
кстати,
ли Брехта
одно...
процитировать? Кто убил классическую музыку?
Я могу кого угодно процитировать, но давайте как бы будем называть, опять же, вещи своими именами. Если это машина рынка, то она вам будет подсовывать то, что ей выгодно. И никогда в жизни, да, Дебарк, не будучи облизанным ассоциацией музыкальных
критиков,
никогда он на таких машинах не
вылез.
Нет,
естественно,
так он уже вылез.
Николай, помимо этих машин, мы точно
так же
можем критиковать концертные залы, фирмы звукозаписи. Но в любом случае мы как потребители этого получаем посредством рынка.
Не, ну вы или здесь потребители, какой-то... или не потребители, или вы аналитики, да? Вот я не то, что как я не, как бы не за армию потребителей здесь отвечаю, я за армию людей, которые смотрят на это все и пытаются как-то понять, это вообще это нормально или нет? Или мир настолько плох, что не может придумать никаких альтернативных сценариев вот этим, да, бытующим еще там со времен агонов и там пифийских игр там всяких людей. Но, кстати, в Древней Греции, когда устраивали конкурс, там хотя бы публика просто шумом, там шум измерялся, насколько, да, публика оценивала, как они соревнуются. А теперь оценивают дядьки, такие довольно серьезно мордатые, да, одному из этих дядек, цитирую, Гедон Крымер какое-то время назад написал письмо. Он отказался участвовать в его фестивале, одном из самых крутых фестивалей Резидента классической музыки. Да. Мартин Экстрем сидел в жюри. И вот Крамер ему пишет: «Всю свою жизнь я посвятил музыке, композиторам, классике. Но сейчас чувствую, что должен сделать выбор. Я больше не хочу быть частью тусовки ради самой тусовки. Я просто не хочу дышать воздухом, наполненным искаженными ценностями. Давайте согласимся, все мы должны что-то сделать с сомнительным состоянием нашего музыкального мира, в котором звезды значат больше, чем творчество, рейтинги больше, чем подлинный талант, а цифры больше, чем звуки». Вот теперь давайте поговорим.
Вы знаете, тут мне придется очень возражать на это, на все. Как ни странно, даже глубоко уважаемому мною Гидону Крэмеру. Потому что речь идет о чем? Люди не хотят метать бисер перед свиньями.
Ну, во-первых, да? Это говорит вообще звезда. Это человек, добившийся всего, в том числе благодаря конкурсу.
Да, кстати.
Вольно же вещать Крэмеру.
Да.
Красивый жест он сделал. Я помню
это
письмо.
Нет, дело не в этом. Это действительно очень серьезный вопрос. До какой степени искусство может стать или должно стать частью шоу-бизнеса. Но оно уже стало частью шоу-бизнеса. И спасибо ему за это. Потому что вот эти миллионные аудитории, эти трансляции, эти гала-концерты, это привлекает внимание публики. Вот если мне скажут, что нечто привлекает внимание публики, но за исключением каких-то суперэпатажных и совсем уж глупых жестов, я скажу: ура, спасибо, гениально. Потому что, собственно, искусство существует для публики. В чем я солидарна с Александром? Да, мнение аудитории должно быть учтено. Нельзя отдавать на откуп нескольким людям, сколь бы они ни были квалифицированы, судьбу молодых музыкантов. Пусть зал голосует хотя бы наполовину. Я все время эту идею продвигаю. Потому что действительно все влюбились в Люку Дебарго. Он получает 4-е место. Боже мой, как же это могло произойти? Все влюбились в Клару Джуми Кан, скрипка, да, вот Юля не даст соврать. Она получает, прошу прощения, 4-е место. У всех глаза уже на затылке, все кричат, возмущаются и топают ногами, но ничего не могут сделать. Так что в этом смысле я как бы последовательно, мне даже кажется, в некоторой степени больше, чем Александр, потому что ура, публика, аудитория, люди, пусть их будет много, пусть они голосуют, пусть они высказываются, пусть они любят музыку, пусть для них открывается как можно больше дверей, окон, форточек, всего.
Я бы единственное, что добавила в топку, да, вот этого, Юля, конкретного спора, что лично я, например, с осторожностью отношусь к увеличению массовости потребления академической, классической культуры. С одной стороны, ей действительно очень нужна открытость, и действительно ей нужна какая-то свобода от индустриальной механики, что не очень понятно как. Но мне кажется, что вот эта позиция «ура» вообще в целом, да, вот это целое, оно в свою очередь будет, и уже мы видим, что это происходит, будет давить в сторону упрощения и какой-то большей примитивизации, не знаю, не стиля исполнения, не конкретного художественного взгляда, а вот в сторону какого-то упрощения механизма. Да? Вот отбрасываются какие-то сложные фигуры, там чуть-чуть куда-то не укладывающиеся и так далее. И плюс я еще хочу сказать, что вот конкурс, да, конкурс – это очень такая механистическая вещь, очень соревновательная вещь, с одной стороны. А с другой стороны, та публика, которая вот точно годами, новая, старая, вот все эти годы, я вижу, слушает конкурс Чайковского, там происходит удивительный эффект. Это развлечение от наблюдения за соревнованием очень быстро уступает место включенному, активному слушанию. Значительно более критически и аналитически подкрученному, что ли, чем слушание безусловно великолепной звезды в ее концертном выступлении со всем ее заранее как бы по договору, да, так устроено по договору, что мы заранее согласны с ее безусловным великолепием. А на конкурсе не совсем так. Да, безусловно, существует вот такая вот вещь. Ой, а кто быстрее прибежал? У меня там по молодости был какой-то опыт, да, я это хронометрировала и записывала. Потом как-то немножко, ну, повзрослела и расслабилась на эту тему.
Вы так по-доброму относитесь к публике, считая, что она может там как-то
включаться? Ну, я могу и по-злому, но на самом деле, я это точно знаю. Может быть, не вся, я, конечно, не знаю всю, но
знаете,
мне кажется, что эффект
есть. С громадным уважением, относясь к какому-то ядру, да, аудитории, конкурса. Я хочу сказать, что более грязной шумихи, да, вот поднявшейся в интернете с таким эпитетом, с таким количеством брани, с таким негодованием. Я вообще с большой мерзостью отношусь вот к этому, ко всему вареву, но нужно сказать, что это тоже аудитория конкурса, которая что-то послушала и что-то обсудила. Так вот, я к чему веду? Извините, не может в стране, где вообще нет никаких институций, которые позволяют ребенку или взрослому глубинно постичь, что же такое музыкальное искусство, не может быть никакого осознанного там вовлечения, внедрения, оценки, тем более этого искусства.
Но то, что этот эффект возникает, это ценно.
Ответ. Я считаю, что, конечно же, нашей публике, как публике все-таки такого, извините, переходного периода, нельзя на сегодняшний день было бы давать право решать, а кто... Ну, нравится, нравится. Нам всегда нравятся убогие да маргиналы. Ну, что же мы такие? Ну, мы такие.
Вот, да, много таких, так сказать, обвинений российской музыкальной культуре здесь предъявили.
Не только российской, не только российской. Индустриальная машина абсолютно интернациональна.
Ну, вот восстание масс вы хотите обвинить во всем.
На российской почве сейчас об этом поговорим после небольшого перерыва.
И снова здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев и гости наш сегодняшний издатель Александр Карманов. Завершившемся только что 15-м конкурсе имени Чайковского, кстати, проходившем год 175-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского. И о том вообще, что такое из себя представляют музыкальные конкурсы как таковые. Являются ли они некими олимпиадами, чемпионатами мира по классической музыке? И говорят ли они о том, что музыка классическая как таковая упрощается, потакает вкусу публики. И вот у нас уже такие определились позиции, такой с точки зрения ригоризма академического Александр Карманов выступает. И вот Юлия и Дина возражают, что, может быть, надо немножко и на публику посмотреть. Вот я как раз хочу о том поговорить, над чем закончил Александр. Что такое вот российские институции классической музыки, российская публика, российская исполнительская школа? Они существуют? Конкурс это зафиксировал?
Они, конечно, существуют даже по факту. Вот давайте мы посмотрим на самых именитых конкурсантов. Редко кто из них избежал прикосновения российской школы, причем прямого. Например, вот тот же Пабло Феррандес, да, который обратил на себя внимание виолончельного конкурса и вошел в число лауреатов, он учился у Натальи Шеховской. Та же Клара Джумикан училась у Захара Брона. То есть, если вот так поскрести этих самых конкурсантов, то они или учились впрямую у российских преподавателей, или у их учеников, во всяком случае, какая-то связь с Россией, преемственная, наследственная, она, конечно, есть. Но, правда, теперь уже российская школа – это своего рода такой свадебный генерал в некотором смысле.
Я бы сказал,
смысле.
Это усталый бренд. Знаете, такое в маркетинге есть понятие, когда вот всем уже надоело, вот это тот самый усталый бренд, в котором, впрочем, уже совсем не то содержание, как было раньше. Нет никакой российской музыкальной школы.
Ну, нет, все-таки,
вот,
все-таки
Рене Шершеневская, она преподает в Париже, а вот это не российская музыкальная школа. А преподавала в институте Политова Ивана.
Подождите, вот я вам скажу самое большое мое эмоциональное сожаление, которое я испытала во время конкурса. Вот сидят члены жюри, выходит уважаемый человек, замечательный скрипач, и объявляют громко на весь зал: Максим Венгеров, Монако. И мне стало нехорошо. потому что не он один. И Миша Майский, Владимир Фельдсман, и сейчас начну перечислять всех членов жюри, и практически большая часть из них, львиная доля, скажем так, это люди, которые живут и работают за рубежом, и энная часть из них уже даже и не российские граждане.
А что, обязательно жить в России?
Меня
они
вот,
же
например,
приезжают,
они
концертируют,
волнует.
Мы
нет,
знаем
вот
их записи.
Люди, и да, и
знаю, где
они
Борис Березовский, русский
пианист.
Я знаю,
кого они учат. И, безусловно, Рена Шерошевская, безусловно, русский педагог. Именно по школе, по своей. И то, что она говорила в интервью, и то, что...
Но знаете, она в детстве жила и училась в России, вот она и русский
согласен,
педагог.
Потому что если бы вы мне, вот после, я вам дам месяц на розыск, разыщите мне интервью одного русского, как вы говорите, педагога, который бы так бережно относился к своему ученику и так бы рассказывал о своем ученике.
Так вот это она и есть.
Да, как это делала Шерошевская.
Так это она и есть.
И покажите мне еще одного русского педагога.
Нет,
подождите,
миллион таких
это принадлежность школы. Школа, подождите, школа тоже индустриальна. Мы имеем высшее образование, абсолютно архаичное. Абсолютно устарелое, архаичное. Да, мне там тысячи будут возражать, что музыка, понимаешь, это такая профессия, которая из рук в руки, которую нельзя. Там, это все совершенно никакого отношения к делу не имеет. Как музыкальная школа, это абсолютно убитый в России институт, за 25 лет не то, что не изменившийся, его сейчас загоняют в этот угол, в котором оно... Вдруг надевает опять этот ситцевый платочек в крапинку и, значит, завязывает, и опять пытается надуть щеки и быть вот краснолицей этой Аленкой, которая была там 30 лет назад. А это уже не получается. В вузы идут те, кто, на самом деле, по большому счету, не очень талантлив и решает выбрать как-то конъюнктурно эту систему. И, понимаете, у всех же истерика, у ректоров консерваторий, они почему и стремятся профессионализировать начальное образование для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Это же и есть, вот, понимаете, нужно начинать-то с этого. А если нет нормального преподавания в музыкальных школах, соответственно, нет нормальной публики. Хотите просто потрясающую Юлину фразу? Юля провидец. Конечно, смотрите, в его игре про обладателя первой премии, ну, неважно, даже неважно, в его игре нет того призвука элитарности, какой делает музыкантов интересными или скучными, но так или иначе отрезает их от массового спроса. Запятая. Особенно в регионах.
Это про фортепианный корпус.
Неважно про кого, да. Про балалайку. То есть в регионы чуть-чуть более индивидуализирован, даже показываться не может.
Но
вот
вы
как на Глеба Аксельродов в советское
вы
время ходили
строить курсантов. Это я преувеличиваю в данном случае. Да?
Так
но,
и сейчас.
Слушайте,
ну,
Рихтер ездил по регионам.
Так это другое время было.
Нет,
совсем.
Понимаете, Рихтер, это вообще-то не та категория. Это высшая категория, как в филармониях. Да? Это не вторая категория.
У нас сейчас есть тоже один музыкант высшей категории, который ездит. Один.
Григорий Соколов.
Нет.
Ездит.
Не его.
Не он ездит.
А кто?
А кто ездит?
Кто ездит?
Денис Мацуев ездит.
А, по регионам, да. Имеете в виду? Я имею в виду вообще.
Нет, но... ну а как им ездить, да. Если приезд одной звезды вычерпывает бюджет региональной филармонии на 80%?
Нет, ну, даже если бы не вычерпывал,
годовой
дело в том,
бюджет.
Что ни на кого другого просто
о чем
не
говорим?
Придут. Просто они ничего
вот,
не,
и не
могут
ходят,
продать.
И не, конечно, ничего не могут продать.
Потому что не умеют работать с публикой, потому
все
что нет
правильно,
публики.
Потому что мы продаем, потому что публика, потому что маркетинг, потому что все, нет, все это
вы...
уже
хорошо,
умерло.
Вы согласны с этим пессимизмом? Вот камня на камне
не
оставляют.
Пессимизм, идет цивилизационный слом, ломаются старые механизмы. Причем тут пессимизм?
Он цивилизованный везде, цивилизованный, или в России он особенно?
Цивилизационный, он не цивилизованный как раз, он цивилизационный.
Нет, он в России особенно силен этот слом? Или
он в России особенно не цивилизованный, потому что люди отказываются понимать, они боятся вытащить голову из этой жуткой машины, в которую они, значит, голову засунули там 50, 60, 30, 20 лет назад. У нас даже молодые из этой машины вылезти все прошлого не могут. И вылезти из нее и посмотреть вокруг и вообще попытаться построить какое-то настоящее. Мы живем прошлым и обсуждаем мы институцию прошлого, которую покрасили. У нас, знаете, там капитальный ремонт ей сделали. И считаем, что это крутая машина. Это АвтоВАЗ абсолютный. Какого там Джорджа Лукаса не поставь во главу АвтоВАЗа, от этого ничего абсолютно не изменится. Поймите, потому что внутри АвтоВАЗа зашит наш родной менталитет и наша архаика.
Александр, без вас беседовать было бы невозможно. Была бы страшно скукота. Так, но тут нужно хорошо, обязательно все-таки вам возразить. И действительно, возражаю вам даже не столько я, сколько люди, которые не в пример присутствующим дирижируют мировым музыкальным процессом в той или иной степени. Потому что вы не можете не согласиться, что среди членов жюри было очень много в этот раз, и это колоссальное преимущество и огромный плюс конкурса, было очень много не просто и не только музыкантов, артистов, исполнителей, но менеджеров. Очень много было тех,
ну вот одному из них Крэмер и пишет.
Ну и что, так Крэмер не Господь Бог, и он
нет,
тоже
не
может
Господь,
ошибаться.
Не Господь. Так он, кстати, вот, единственный, что, да, в общем, дает возможность нам задуматься о том, что в этом что-то есть. Потому что если бы за Крэмером поднялась там толпа, как те 400 бойцов невидимого фронта, которые подписали, значит, письмо в поддержку известных действий, да, царя-батюшки, так и здесь абсолютно. Это та же самая армия.
Не совсем, нет. Мы, да, не, я не про это хочу сказать. Я хочу сказать вот о чем. Что все-таки у нас есть очень большие плюсы, большой потенциал роста, потому что от нашей публики в восторге все. Вот я вам процитирую Клайва Гиллинсона, который тоже один из членов жюри. Он говорил такую вещь, что в других странах, говорит, вот 2 часа длится концерт, и публика скажет: хорош. Все встанут и уйдут. И редко кто вообще будет выдерживать 4 часа, вот как у нас. То есть он был поражен интересом нашей аудитории к культуре. Причем, не сговариваясь, и он, и Дебора Войт, тоже американская певица, она лауреат конкурса Чайковского и сейчас член жюри, тоже просто была в каком-то невероятном восторге от одних лишь воспоминаний, от того, что эти воспоминания живы и повторяются вновь. То есть восторг публики, она говорит: боже мой, как будто мы рок-звезды. У нас там просили автографы и цветочки, и то, и другое, прям невероятная любовь. То есть наша аудитория все-таки продолжает быть очень отзывчивой, очень эмоциональной, необыкновенно заинтересованной. Я не хочу сказать, что ее не надо воспитывать. Не хочу сказать, что все у нас идеально. Но, тем не менее, вот этот момент отмечаю не я, не те, кто очень привержен конкурсу или очень его любит, а это отмечают люди абсолютно независимые, там, директор Люцернского фестиваля и того же Вербье, даже если он не нравится Гидону Крэмеру, он все-таки кое-что для музыкальной индустрии, скажем так, делает. И вот эти все люди именно это и отмечают. Но в пику сама себе могу сказать, что да, наше детское образование очень профессионализировано. Нам нужно искать пути, и эти пути пытаются
причем
найти.
Причем это лжепрофессионализация.
Да. И это ваша точка зрения. Я просто хочу сказать, что действительно воспитание аудитории, воспитание публики – это то, чему еще, как говорил великий Ленин, учиться, учиться и учиться.
Ну, то есть вы хотите сказать, что у нас профессионализировано в смысле, что дети заточены с самого начала на конкурсы?
Нет, они
заточены,
их затачивают.
Да, они затачиваются. А все остальные не затронуты. Да.
Ну вот это просто примерно, извините за такую, шире, за такую метафору, то же самое, что, скажем, в нашем спортивном образовании происходит. Потому что это кузница олимпийского золота, конечно, олимпийских чемпионов, а массовых марафонов, как в Берлине, когда выходит 30 тысяч человек бежать,
знаете,
у нас нету.
Скажу вам, как психолог, люди, в данном случае.
Фуги поют многоголосные.
Вот Юля права в этом смысле.
В Германии, да, просто здесь, часто видел там...
Общественно-образовательных школ.
И в Англии тоже в общеобразовательной школе поют мадригалы многоголосные.
У нас просто нету, и никто его даже не ищет. Плюс... И искать, конечно, сейчас не будет, потому что сейчас об этом на самом деле и речи быть не может.
Нет, речь как раз мне может кажется быть и должна, потому что с речи все начинается. Все начинается с мыслей.
Хорошо.
Когда они будут реализованы, это другой вопрос. Когда созреют условия для реализации. Вот я вам скажу, может быть, вы не знаете, что в Якутии сейчас идет грандиозный проект «Музыка для всех». Там в общеобразовательных школах учат всех музыки просто поголовно. То есть кто-то где-то созревает до простой идеи, до которой Южная Корея дошла уже давным-давно, что заниматься искусством надо всем и как можно больше. И все. И вот это вот массовое художественное образование, музыкальное, театральное, балетное, какое хотите, это просто элементарнейший атрибут образования вообще. И до этого сейчас доходит уже и ЮНЕСКО, и ООН, и многие-многие страны. Они потому и передовые, что они до этого дошли.
Ну вот мы сейчас, да, говорим о зарубежных странах, как это вспоминаете, при слове Бердичев общество застонало. При слове Германии общество застонало. Я вспоминаю, как в Германии я не раз присутствовал на домашнем музицировании. Просто приходишь к людям, и там, скажем, отец, мать и двое детей садятся и спокойно играют в квартет.
Ностальгирующие старушки.
Есть такой, конечно,
есть
момент.
Есть такой, конечно. Так вы поэтому скучаете. Поэтому вот музицирование. Да, вот и Мартынов тоже говорит. Вот уходит, значит, трехручное музицирование. Поэтому, значит, все меняется. Но перестаньте вы об этом ностальгировать. Все, может быть, уже там в 12 рук нужно играть. А может, не на фортепиано, а может, на чем-то другом. Понимаете, вот если мы говорим об образовании, Дина Константиновна абсолютно права. Для того, чтобы вообще-то говорить о том, что должно измениться, нужно об этом начать говорить. А у нас, я когда-то был сумасшедшим, значит, поклонником идеи там, создания школы искусств будущего. Так вот, меня, значит, с факелами просто изгоняли, как черта, потому что не надо говорить ни о каком будущем. У нас вот есть настоящее, есть эти проблемы настоящего, да, поэтому не нужно ничего здесь строить. Вот у нас все уже построено. Давайте мы чуть-чуть подвинтим, чуть-чуть отладим и получим, как мы это говорили, новый образ машины, открывающей новые имена. Вот, видимо, из музыкальных школ, в которых теперь будут учить только поступающих в консерватории, тоже хотят сделать машины, открывающие новые имена.
Ну, абсолютизировать тоже ничего не стоит. Дело в том, что в музыкальных школах вполне могут учиться и те, кто потом придет в качестве аудитории классической музыки, придет в зал и так далее, и так далее. То есть, как это было и раньше, нигде все-таки, давайте согласимся с простой вещью, нигде нет 5000 государственных музыкальных школ, свыше 5000. Это то, что мы имеем сегодня в России, и то, что эту систему детских музыкальных школ удалось сохранить.
Как это сохранить? Было-то 11, это вы-то это знаете.
Так могли рухнуть,
то есть,
вообще.
Что значит вообще? Так вообще больше половины могли. Потеряли. Это
нет.
Значит и рухнули.
Нет, не половину. Это
половина. Стакан наполовину полон или наполовину
пуст? Потеряли меньше, гораздо меньше.
Подождите,
наоборот.
11 тысяч,
когда?
Это
когда
статистика.
Было? Когда в Советском
это
Союзе?
Это статистика 98-го года.
Так население было вдвое больше. Вы с Советским
Какое
Союзом
население?
Сравниваете.
Я про институции, а не про
вы сравниваете с Советским Союзом.
Значит, нет, стакан наполовину полный или наполовину пуст. Ну, давайте на этой точке тогда зафиксируем наше разногласие. Стакан наполовину полон или наполовину пуст. А сами буквально через несколько секунд вернемся к разговорам о судьбах классической музыки в России и за ее пределами. И снова здравствуйте, программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас издатель Александр Карманов, музыкальный критик Юлия Бедрова и Дина Кинкернарская, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных. Говорим мы об итогах конкурса Чайковского, и, собственно, разговор зашел гораздо шире, о том, какое место классическая музыка занимает в современной культуре, о том, насколько уникальна российская публика, российская исполнительская школа. А вот мы, кстати, заговорили, вот вы упоминали, Дина Константиновна, Южную Корею, где пришли к мысли о том, что необходимо эстетическое воспитание в массах. А насколько вообще сильны, насколько заполнят все позиции азиатские школы? Потому что вот глядя, опять-таки, на список лауреатов конкурса Чайковского, то есть что мы... И вот тоже говорили о 5000 музыкальных школ, которые в России, а в Китае, я слышал, не знаю, проверните или нет, что-то какие-то цифры совершенно
фантастические. Ну, там 2 миллиона пианистов,
да,
про это
слышал,
говорили,
5
и члены жюри
пианистов.
Тоже.
Вот это вот, вот эти
кстати,
вот школы.
Кстати, я вам скажу, мы еще не научились связывать абсолютно очевидные вещи. Экономический бум и количество пианистов. Вот они находятся в прямо пропорциональной зависимости. Когда мы начинаем охать и говорить, боже мой, там 8% роста ВВП в Китае, а я вам отвечу, а вы посчитали количество пианистов?
А
вот потому и рост ВВП.
А количество
вот
и качество
именно
пианистов
поэтому
в какой зависимости?
Количество и качество тоже. Вот мы с вами сегодня затрагивали эту тему. Закон больших чисел. Если пришли в музыкальную музыкальную школу 100 тысяч человек, из них будет наверняка 10 гениев. А если пришли просто 1000, так гения ни одного не будет. Это статистический закон, поэтому работать вширь так же важно, как и работать вглубь, иначе вообще ничего не получится. Количество должно быть.
Вы же знаете, что все страны западного мира перенесли свое производство в
Китай,
в Азию, да. Поэтому там, собственно, и начали производиться пианисты. Это тот же абсолютно конвейер индустриализационный. А что, чему тут удивляться? Японские пианисты отличные, китайские отличные. Мы еще...
Корейские замечательные, да,
виолончелисты. Понимаете, мы все говорим... Вообще-то мы говорим сейчас все о вот этом инструментарии индустриальном. Мы вообще не говорим о музыке. Музыка и вот эта вся возня, которая вокруг нее, в том числе и совершенно жуткие вот эти вот метаморфозы. То есть идет поиск, да, каких-то образовательных моделей. Где-то идет, где-то, как у нас, не идет. Мы считаем, что она у нас уже есть. Но вот эта ситуация разрушения того, что было, и непонимание того, что же создавать, да, мы все как бы скребем репу и думаем, подождите, пусть следующее поколение думает о том, что будет. Нам тут дожить. Или там, подождите, вот так здорово, все-таки вот 15-й кон, ой, такие мальчишки, как мне там старый педагог говорит, такие мальчишки играют на выставке. Ну нет, подождите, если кого-то это тешит, ради бога, я с этим не спорю, меня волнует то, что будет... Еще через 10 лет, если мы будем хвастаться 16-м и 17-м конкурсом Чайковского, это катастрофа, которую вот и без того терпит эта страна. А если мы эту ситуацию там Днепрогрессом мы этим будем...
Хорошо, а чем хвастаться, как переломить?
Подождите, об этом нужно тоже говорить постоянно и думать, а чем хвастаться?
Нет, ну конкурсом Чайковского можно хвастаться. Ну не бомбу ж делают, а пианистов.
Ну смотрите, Петр Петренко во главе Берлинской филармонии становится этим можно.
Нельзя хвалиться обществом, в котором просто не бьют морды.
Можно, если в других обществах бьют. Если в других обществах бьют, так можно.
Мне вообще как-то непонятно, почему вообще нужно хвастаться тем, что человек с русской фамилией, с русским именем где-то получил отличную должность, что он вообще потрясающий музыкант, и что он вообще будет работать с потрясающим оркестром.
Мы же гордимся, Нобелевкой гордимся, которую в Манчестере открыли.
Я не знаю, я горжусь, если у меня там ребенок как-то счастлив и здоров, да, я могу себе гордиться. Я не очень понимаю вообще этого. Это тоже какая-то очень старая советская вещь. Мы должны гордиться обязательно чем-то таким. Много хороших концертов. Этим можно не гордиться. В этом можно просто участвовать. А то еще мы начнем тогда статистическую какую-то пропорцию устанавливать, чтобы у нас на сценах там было столько-то.
Нет, послушайте, не надо тоже это абсолютизировать. Есть какие-то знаки присутствия национальной культуры. Никто не собирается,
национального спорта,
называть там то же самое авианесущий крейсер Федор Достоевский.
А поскольку индустриализация – это признак глобального мира, то мы абсолютно в этой индустриализации участвуем. Значит, смотрите, я все-таки про то, чтобы мы видели вещи совершенно уже очевидные. Да? Вот там год назад появилось исследование Юлии Стракович, которое называется «Цифролюция» в подзаголовке «Что случилось с музыкой в 21 веке?» Толстенное книжище. В ней исчерпывающим образом описано, что происходит с музыкальной культурой именно в силу того, что она стала элементом индустриализационной вот этой модели. Ее продвижение, и не только продвижение, вот там есть гениальная совершенно фраза Саймона Фрита, такого очень известного социолога последнего времени, он говорит, индустриализация — это не то, что происходит с музыкой, это то, как музыка создается. Нет, это гениально абсолютно.
Но она 300 лет назад создалась. Бах уже создал.
Не, она создалась, во-первых, гораздо раньше, и в той же Греции, там камушками.
Нет, я имею в виду тот репертуар, который звучит на конкурсе.
Понятно. Значит, мы сегодня присутствуем при абсолютно критически неработающих механизмах, которые пытаются взаимодействовать с музыкальной культурой. По всему миру идет слом этих механизмов. Перестают существовать звукозаписывающие корпорации, музыка уходит в интернет, люди объединяются совершенно по другим признакам. Антропологически меняется слушатель, потому что он остается один на один. Неважно, там, Медичи, Кридичи, неважно, кто, ТВ, да? И это YouTube, может быть, с его ужасным совершенно качеством. Понимаете, уйти в астрал можно от YouTube. когда-то на там, ток-шоу с какими-то известными композиторами, я говорю, а вы знаете, кто такой Петя Налич? А он еще только появился в интернете. Кто это? Я говорю, это член Союза, это композитор. Вернее, нет, да, не композитор, он какой же композитор. Да, но он не член Союза композитор, просто у него миллион прослушиваний там за неделю, это да, но он не член Союза композитор. Они на меня смотрят как на дурака, вот на абсолютного, да, тем не менее, композитор сегодня, причем композитор, в общем, достаточно трезвый, умный, грамотный, очень ироничный, и который уж как раз массовой-то аудитории востребован, появляется из Ютьюба. Кто его двигал, кто, как, какая корпорация, другое дело, что он тут же, вылезя из этой пучины, да, из гиены непонятно какой, он тут же попадает в лапы продюсеров, он тут же попадает в этот механизм, который, ну, сбоит он, ну, не действует. Но в мире уже все, об этом не нужно говорить как о чем-то там фантастическом, в мире построены тысячи моделей, недоделанных, как бы, вот ростки появляются каких-то новых моделей, в том числе и взаимодействие, я не знаю, там, публики и артиста, там, наномеценатство, да, так называемое, когда человек начинает своим, там, рублем поддерживать какого-нибудь мальчишку.
Краудфандинг.
Краудфандинг, конечно. Да. Вот. Понимаете, это все никакого отношения к вот этим монстрам, которые, извиняюсь, жрут столько денег, сколько нету уже.
Слушайте, ну а что, лучше, если бы конкурса не было? Он что-то у кого-то украл, он что-то у кого-то отнял?
Я призываю только не фетишизировать. И всего лишь, конечно, нельзя это все взять. Нельзя же взять музыкальную школу закрыть, потому что они плохо учат. Если вам нечего предложить, то нечего как бы и говорить. Другое дело, что мы не должны молчать и должны обсуждать. А каким должен быть... А почему не может быть конкурса, где равное право получат индивидуальности? Вот конкурс индивидуальностей.
А знаете, сейчас,
кто
сейчас
будет? Подождите, а вот смотрите, я заканчивал Гнесинскую академию музыки, Дина Константиновна, когда еще Дина Константиновна не была проректором.
Да,
я учился совершенно не у последнего профессора, ученика Нейгауза Евгения Яковлевича Либермана. Великий человек, педагог, не знаю, каких мало на земле. И он мне говорил: милый, если ты так будешь играть Моцарта, тебе поставят 3. Я говорю: почему, Евгений Яковлевич? Потому что комиссия, говорил он, знает, как играть Моцарта. Вот в этом вся соль нашего великого русского образования. Ты не можешь проявить индивидуально. Вот ты закончишь, говорит он, и играй ты Моцарта как хочешь. А тут ты, пожалуйста, будь здоров, и не кашляй. Мне вот эти вот твои фортели не нужны. Там, когда я на коллоквиуме говорил, что мой любимый пианист Софроницкий, не надо Софроницкий. А что, Рихтера и Гиллеса, говорил он, нет. Ты что, не можешь назвать Рихтера и Гиллеса?
Я все это понимаю, но есть и другие примеры,
да,
тоже.
Стандартизация в образовании, да, она неизбежна и в музыкальном тоже.
Нет, подождите, как что значит неизбежно?
Ну, потому что образование консервативно по самой своей сути.
Мы про искусство говорим, Дин Константин, мы про искусство.
Про искусство. Кстати,
стандартизация
искусства.
Искусство никто не убивал.
Меня занимает другой вопрос, если продолжать эту тему. Как можно было бы, это не утверждение, что нельзя, а именно вопрос, а как можно было бы устроить такой конкурс, при котором Дебарк соревновался бы с Лукасом Гениушесом, которого называли очень стандартным и каким-то там, а я вижу в нем, например, абсолютный, да, нестандарт, в художественном смысле, чтобы вот эти индивидуальности соревновались друг с другом, и кто, и как, и какой механизм, публичное голосование.
И какой уже соревновались друг с другом вот на наших глазах.
Я поэтому спрашиваю Александра, надо было бы устроить.
А зачем соревноваться?
Это вы говорите, да, что должен быть такой конкурс, в котором бы соревновались индивидуальности. Я поэтому и спросила. Потому что мне кажется, что, конечно, происходит отрезание каких-то... сильно не укладывающихся вещей. И, конечно, отрезается и настоящее, и вульгарное там вместе с ним. Да? То есть вот какие-то такие вещи, которые чуть-чуть выплескиваются за границей, среди которых тоже, между ними тоже там большая разница есть. В общем, так и происходит. Как бы можно было бы действительно поднять вот эти проявления художественной уникальности как бы их действительно можно было бы поднять,
вот я вам расскажу,
предложить, Юля. Предложить. Может быть, это не конкурсная должна быть система, может быть,
у
еще какая-то.
У нас была беседа.
Это интересно.
Совершенно бандитская. Да. Бандитская беседа была. Сейчас всех продам. В ЦМШ, значит, была бандитская беседа. И мы сказали такую штуку. Да. А на какой почве она возникла? Не все были довольны вот этим вот отборочным туром. То есть каких-то музыкантов просто элементарно не допустили до конкурса. Вот для меня это практика более чем спорная. Я бы, честно говоря, я бы лично, если бы меня кто-то спросил, против этого возражала бы. Люди уже не приехали.
И в традиции конкурса Чайковского
выкинули,
закрывать,
да,
часть прослушивания.
Да, так, слушайте,
конечно,
так сделайте тогда какое-то интернет-прослушивание, что-то еще. То есть нареканий вот на этот отборочный тур было очень много. Не говоря уже о том, что это некая полузакулисная какая-то ситуация, когда можно отбросить чуть ли не самых сильных и пропустить тех, кого надо. И многие, в общем, этим были, мягко говоря, недовольны. Так вот, когда мы беседовали, значит, уже в сердцах, так сказать, а почему того не пропустили, а почему этого не пропустили, это мы говорили с педагогами ЦМШ. Они говорят так, и я тоже их поддержала, или это моя идея была, уже не помню. Сделать классическое Евровидение. Пусть весь мир голосует, пусть все смотрят, пусть будет массовый вкус, пусть люди интересуются, смс-ки посылают,
вот
там кнопки
массовый
нажимают.
Вкус не отрубит?
Не отрубит. Нет,
90.
Ни в коем случае.
90.
Ничего подобного.
Выйдет
Ламп-Ланг. Ребята, есть название Евроклассик. Да. И вот, да. Значит, с Юлей, почему я не соглашусь? Вот вы говорите,
Бурановские виртуозы.
Коробейникова обожают? Подождите, Юля. Самого нетрадиционного пианиста Коробейникова публика поддержала категорически, а жюри его не пропустило. Дебарго нашего обожаемого публика категорически поддержала, мы уже сегодня об этом говорили, да, жюри ему дало более низкое место. Так что народ знает, чувствует, любит, понимает. И вот мы сегодня упоминали вот такую вещь, которую я замечаю, я тоже, как Юля, может, не с 11 лет, но, по крайней мере, очень многие конкурсы слышала. Знаете, что можно сделать? Выключить звук, никого не слушать, слушать только аплодисменты. Они вам скажут все.
Так вот, кто кого любит, конкурса Чайковского нынешнего года
звучало,
выигрывает по аплодисментам, проигрывает только Дебарго. Только, да?
Кто победитель? Выиграл по аплодисментам? Давайте, вот кто?
Дебарг.
Вы присутствовали.
Дебарг.
Все, Дебарго первый мест по аплодисментам.
На втором месте находится победитель конкурса Чайковского.
По фортепиано вы имеете в виду?
Да.
А кто, а именно?
Дмитрий
Маслеев.
На втором?
На втором по
аплодисментам.
И то,
отлично,
на мой слух.
Все
мой
чудесно,
слух.
Это самый
вечер,
главный слух.
В иной вечер он и выигрывал. По первому туру, например, выигрывал по аплодисментам абсолютно точно Маслеев. И это не на самом деле, это не характеристика ничего.
Как это ничего? Не, это
просто
характеристика,
я уверена, что массовый,
связи с аудиторией, это главное.
Массовый спрос, который вы предлагаете, не конкурсный, вот этот включенный, критический,
массовый,
аналитический,
массовый,
а просто массовый.
Просто,
да,
массовый, да.
Он оставит одну фигуру, я не знаю, у меня это интуитивное ощущение, оно не подкреплено никакими исследованиями. Абсолютно.
Давайте
уверена,
исследуем, давайте попробуем.
Миллионами лет один иностранец на конкурсе Чайковского получает условный, да, приз зрительских симпатий. Обязательно. Один.
Ну не один, Джордж Ли тоже у нас всех завоевал.
Тонкий, оригинальный исполнитель, да, не получает ничего, ни иностранный, ни российский. Массовый спрос оставит место, вот одно какое-то место, не знаю, первое, второе, третье, какое-то оставит место для, в кавычках, оригинальной личности. И туда будет заходить оригинальная личность. Все остальное, да, будет отрезано.
Что ж, мы вернулись к вечным вопросам искусства, функционирования искусства в обществе, доверять ли вкусу толпы, доверять ли вкусу элитному. Ну, я думаю, что это вопрос неразрешимый, но в завершение только хочу сказать, что спасибо конкурсу Чайковскому, как бы тут его ни ругали или не хвалили, спасибо тому, что он был, потому что это дало хотя бы повод для того, чтобы у нас в студии собрались три прекрасных человека, музыканта, и мы об этом поговорили в течение последнего часа. Напомню, что это были Александр Карманов, Юлия Бедрова и Дина Кирнарская. Меня зовут Сергей Медведев, это программа «Археология». Слушайте «Радио Свобода».
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы и живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».